В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Очередной скандал из-за приезда в Грузию нарушителя закона об оккупированных территориях.
Одна из версий. Знаете, какая? Была команда перекрыть въезд Шевченко и Мамонтову.
А в чем причина была?
Откуда я знаю? Может, Мамонтов другой?
Другой?
Да. Аркадий Мамонтов, например.
Вице-спикеру парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрию Тасоеву пока удалось избежать процедуру недоверия.
Сегодня вопрос о вынесении недоверия был снят из-за того, что я указал на эти нарушения.
В Сухумском суде продолжается рассмотрение иска против блогера «Эхо Кавказа» журналиста Изиды Чайня.
Теперь Рауль Лолуа полагает свою честь оскорбленной не одним, а двумя предложениями Изиды Чайня, опубликованными в разных СМИ и в разное время.
В рубрике «Гость недели» Хатия Деканоидзе, политик из команды бывшего президента Грузии, отправившаяся с ним на Украину.
Чтобы Грузия стала демократичным государством, где места олигархам нет. Когда окончательно уже мы дойдем до финиша, тогда он будет возвращаться в страну, которую он построил.
Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в сирийском Хан-Шейхуне был применен зарин. Трамп заявил о начале золотой эры американской энергетики. В Германии депутаты Бундестага проголосовали за однополые браки. Организация по запрещению химического оружия подтвердила факт применения газа зарин или его аналога в сирийском городе Хан-Шейхун в начале апреля. Об этом в пятницу сообщают информационные агентства. Эксперты пришли к выводу, что большинство жителей Хан-Шейхуна, часть из которых впоследствии умерли, подверглись воздействию нервно-паралитического газа. Теперь ООН и ОЗХО проведут совместное расследование, чтобы установить, кто конкретно причастен к произошедшему. Госдепартамент США, комментируя выводы экспертов, отметил, что они свидетельствуют об отвратительных и очень опасных случаях использования режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия. 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о по меньшей мере 80 погибших от отравления токсичным газом. Соединенные Штаты и ряд западных стран обвинили сирийское правительство в химической атаке. Дамаск и его союзник Россия обвинения отвергают. 7 апреля США нанесли удар по военной базе сирийского правительства, с которой, по их данным, был совершен авиарейд на Идлиб. В Кремле назвали это актом агрессии. Президент США Дональд Трамп объявил о мерах, которые, по его словам, откроют золотую эру в энергетической политике Соединенных Штатов, произойдет обновление ядерной энергетики и ослаблены ограничения на экспорт американских энергоносителей. Трамп, выступая в Министерстве энергетики, заявил, что США будут продавать энергоносители по всему миру и тем самым укреплять мощь США в глобальном масштабе. Сжиженный газ будет экспортироваться на азиатские рынки, уголь на Украину, а ограничения на кредитование зарубежных угольных проектов будут сняты. Что касается развития энергетики внутри США, администрация Трампа намерена добиваться большей эффективности атомных электростанций. В США доля электроэнергии, получаемой на АЭС, составляет около 20% от общего объема вырабатываемой в стране электроэнергии. Заинтересованность Трампа в более активном развитии традиционных источников энергии вызывает настороженность у поборников защиты климата. 1 июня президент США объявил о выходе из Парижского соглашения по климату. На предстоящем начале июля саммите «Большой двадцатки», как уже заявили некоторые его участники, основное внимание будет уделено проблеме глобального потепления.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия приостановила уплату взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год. Об этом в телефонной беседе министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал генерального секретаря Совета Европы Торбьерн Ягланда. О том, что Россия намерена заблокировать перечисления в Совет Европы 11 миллионов евро, треть от суммы взноса за 2017 год, ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, отказ от уплаты взноса – это ответ на антироссийские санкции со стороны европейских стран. В 2014 году Россию лишили права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. За российскими парламентариями сохранились лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. Россия наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией является одним из основных подельщиков Совета Европы. Ее взнос составлял около 30 миллионов евро. Вопрос об отмене захваченного украинскими военными на территории Донбасса Виктора Агеева будет решаться после завершения следственного процесса. Об этом заявил министр обороны Украины. Сообщает РБК, Степан Полторак подчеркнул, что Агеев состоит в российской армии. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае с Агеевым предпримет меры защиты, как это делает в отношении своих граждан.
Хочу обратиться лично к Владимиру Владимировичу Путину, а также к министру обороны и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Не бросить меня в этой ситуации, а помочь разобраться и оказать помощь в возврате сына на родину, в Россию.
29 июня «Новая газета» опубликовала обращение матери Агеева с просьбой помочь в освобождении ее сына.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии разгорается новый скандал вокруг нарушений закона об оккупированных территориях. После истории с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, тема незаконного пересечения границы гражданами России вызывает повышенное внимание общественности. Центральная фигура нового скандала – российский журналист Владимир Мамонтов. Подробности выяснял Владимир Унанянц.
Председателя Совета директоров газеты «Комсомольская правда» и главного редактора радиостанции «Говорит Москва» уже однажды выдворяли с территории Грузии. Произошло это в 2009 году, когда он вместе с другим известным российским журналистом Максимом Шевченко был остановлен в Тбилисском аэропорту, а затем выслан обратно в Россию. Тогда депортацию мотивировали тем, что незадолго до визита в Тбилиси Владимир Мамонтов находился на территории Абхазии, что, согласно действующему с 2008 года закону об оккупированных территориях, является грубым нарушением грузинского законодательства. Сейчас Мамонтов вновь в Тбилиси, в компании спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, бывшего главы Минкульта Михаила Швыдкова. Последний, к слову, почетный гость Международного южнокавказского медиафорума, который открылся накануне в грузинской столице. Сам Швыдко политических комментариев избегает, говорит в основном о необходимости культурных и образовательных связей.
Отсутствие таких широких контактов приводит к тому, что в какой-то момент люди находят других партнеров для разговоров, других там, друзей. Тут в этом ничего нет ненормального. Но я считаю, что именно потому, что наши отношения имеют такую вековую историю, то будет глупо не распорядиться правильно этим наследством хотя бы. Я, например, считаю, что там проблема одна, и это плохо, что дети грузинские не могут там легко приезжать в Россию учиться, например. Это будет наша колоссальная ошибка, если мы не найдем возможности сделать так, чтобы эти отношения визовые, не только визовые, но и отношения там образовательные, контакты молодежи не были каким-то образом налажены. Я думаю, что это и для Грузии полезно, и для России очень важно.
В грузинском правительстве какое-либо отношение к визиту Швыдкова и Мамонтова отвергают и уверяют, о приезде небезызвестных граждан России не знали. Но при этом спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе подтвердил, что он и Михаил Швидкой поговорили.
Мы узнали об этом из СМИ. У правительства не было никакого отношения к этому форуму. У меня была личная коммуникация с господином Швидкой. Я давно его знаю и еще вчера сказал, что собираюсь с ним пообщаться. Этот разговор состоялся. Мы обсудили конкретные личные вопросы. С Мамонтовым лично я не знаком. О том, что якобы был нарушен закон, я узнал по телевизору. Я не интересовался.
Зато этим вопросом заинтересовались местные СМИ и направили запрос в МИД и МВД, на что сегодня был получен ответ. Глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе перевел стрелки на коллег, занимающихся делами внутренними.
Установление факта каких-либо нарушений режима – дело соответствующих органов. Грузия – правовое государство, соответственно, все ведомства действуют в рамках закона. В данном случае будут предприняты те же шаги.
А правоохранительные органы ответили по отработанной еще с визита Юрия Лужкова схеме. Открытие дела в отношении Владимира Мамонтова невозможно, поскольку истек срок давности нарушением закона об оккупированных территориях.
Закон об оккупации не предусматривает недопущения лица к въезду. Согласно правилам, если человек нарушил закон об оккупации, должно незамедлительно начаться расследование, а нарушитель предан ответственности. Меру наказания определяет сам судья. В соответствии с этим законом против него должно было начаться уголовное преследование, чего тогда не произошло. Кроме того, в паспорте у Мамонтова не было соответствующего штампа, который подтверждает, что он находился на территории оккупированной Абхазии. Соответственно, у пограничника не было никаких оснований, чтобы не впускать его на территорию Грузии.
Говорится в заявлении МВД. Сам Владимир Мамонтов в эксклюзивном интервью онлайн-журналу «Сова» уверяет, что в последний раз на территории Абхазии вообще был задолго до августовской войны 2008 года и, соответственно, не мог нарушить закон, который был введен после конфликта. Более того, по мнению российского журналиста, его попросту спутали с другим известным коллегой.
Мне никаких бумаг предъявлено не было. Вы же хотите сказать, что, значит, вот эта бумажечка, на которой написано «причина депортации», как раз там единственная причина указана – это самый закон, как я понимаю. Но что я нарушил, ничего не сказано. У меня есть вообще, знаете, совершенно другая версия того, как все это было. Одна из версий. Знаете, какая? Значит, была команда перекрыть въезд Шевченко и Мамонтову.
А в чем причина была
положена? Откуда я знаю? Может, Мамонтов другой?
Другой?
Да, Аркадий Мамонтов, например.
Впрочем, тут Владимир Константинович лукавит. Если верить агентству «Спутник Грузия», работу которого накануне так хвалил Михаил Швидкой, Мамонтов не Аркадий, а именно Владимир, был среди спикеров российско-абхазского медиафорума, организованного Российским политологическим центром «Север-Юг» и проходившего в Сухуми с 8 по 10 апреля 2014 года. Кстати, именно этот центр в числе главных организаторов нынешнего южнокавказского медиафорума. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в нелегальной торговле самопровозглашенной Республикой Абхазия. Речь идет о сделке еще 2010 года по продаже автобусов, принадлежавшей Порошенко фирмой «Богдан». Выступление Саакашвили стало продолжением его глубокого конфликта с украинской властью и бизнес-элитой, итогом которой уже стал, в частности, уход грузинского экс-президента с поста главы Одесской области. Суть этого конфликта – смысл всего украинского сюжета в жизни Саакашвили, его перспективы на Украине и в Грузии. В рубрике «Гость недели» Вадим Дубнов обсуждает сегодня с Хати Декануидзе, давно работающей на разных постах в команде Саакашвили, в том числе и на Украине.
Как вы думаете, с чем связано нынешнее обострение отношений господина Саакашвили и господина Порошенко, или это продолжение старого конфликта?
Честно говоря, уже Саакашвили стал очень важным
для политическим оппозиционерам в Украине, который в первую очередь и первый такой политический лидер, оппозиционерный лидер, который сейчас первый так очень открыто говорит правду. Да, правду, например, о всех коррупционных схемах, правду, например, о том, что как олигархи вмешиваются в экономику, как теневая экономика влияет на судьбу украинцев, как власть делает чего для того, чтобы жизнь людей стала нормальной, для того, чтобы Украина процветала и поборола коррупцию. А он был губернатором Одесской области. Ушел в оппозицию после того, как ряд проектов, которые были запланированы, поддержку, которую обещал власть, они не выполнили. Чувство у многих украинцев такое, что власть его боится. С этим связано, например, цензура на телеканалах. Почему? Потому что телеканалы как бы под контролем власти. Да? И то есть сейчас уже, вот, например, там передачу, которую тоже он выступал на ЗИКе, тоже закрыли из-за очень такой жесткой цензуры. То, что он говорит, кто не может сказать, что он говорит неправду, потому что он впервые человек, который рассказал про Одесскую припаковую завод.
У украинского сюжета Саакашвили достаточно богатая история. Все-таки были и другие периоды отношений с Порошенко. Что случилось и когда, по вашему мнению?
Честно говоря, я сейчас как бы вот разговор между них последний не знаю, я не могу об этом рассказать, но концептуально я рассказала, да, это как бы случилось тогда, когда поддержку, которую обещали ему, как губернатору Одесской области, не было как бы видно, это раз. И второе, уже то, что власть делает, например, с моментами, которые очень важны для каждого украинца. Да, это коррупция, то же самое. Я тоже живу в Украине, я работала в госструктуре, и я очень хорошо знаю, какие внутренние демоны, да, в Украине. То, что вот говорит Миша, это то, что для того, чтобы побороть нашего большого врага Путина. Для этого надо, чтобы Украина процветала изнутри, да, экономически, побороть коррупцию, там сделать реформу, окончательную реформу правосудия, так, например, судебную реформу, так, например.
Информация о том, что Порошенко была сделка с Абхазией, это же 2010 год, и нет ли для Саакашвили здесь риска ввязаться в невыгодную для себя полемику о том, что, будучи президентом, он не мог этого не знать тогда?
Открыть глаза у всех это не является как бы невыгодная политика, да, и быть оппозиционером и быть политиком, это и есть то, что надо публично об этом говорить. Как очень тоже тесно связано с Грузией, очень таким важным моментом.
Да, но как по-вашему, почему об этом не было речи раньше? Почему Саакашвили об этом не говорил ни в 2010, ни в 2011 году, ни позже?
Честно говоря, я не знаю, когда это было, когда эта информация была уже открыта. Для него я об этом информации не имею. Думаю, что когда настало время для того, чтобы все открыть, но, может быть, в 2010 году об этом не было известно, потому что очень многие детали открываются уже попозже.
Порошенко самый сильный противник Саакашвили или есть фигуры, которые значительно мощнее и опаснее для Саакашвили?
Я думаю, что вся власть. Да, они сейчас ополчились против Саакашвили, да, и олигархи, и олигархические кланы.
Кого вы конкретно имеете в виду в данном случае?
Прямо Кононенко, да, Мартыненко, который реально там на суде говорил, что вот там инструкцию в НАБУ получает от грузинов, да, это цитата его, например, Ахметов, которого сейчас очень публично, как бы Саакашвили очень публично про него, о нем говорил. Ну, люди, которые влияют на развитие страны.
Хотя, на кого может рассчитывать Саакашвили в этом противостоянии? Кто может стать его союзниками, хотя бы тактическими?
У меня сейчас единственный будет на это ответ — на простых людей. Я думаю, что народ, молодые, нормальные люди, умные, которые очень хорошо понимают, какие ценности надо развивать в стране, то они основные союзники. А что касается политических сил, наверное, это уже время покажет. Сейчас, честно говоря, я не уполномочена как бы сказать, с какими политическими силами ведет, но я уверена, что все демократические, нормальные, про-вестерн, так называемые, да, про западные силы, как будут уже сядут вместе и поговорят.
Тимошенко, Садовый, или пока вы не готовы ответить на этот вопрос?
Нет, ну, честно говоря, про политических вот сейчас вот таких-то продолжениях политических сил, конечно, это пока рано.
Михаил Саакашвили поставил себя в довольно двусмысленное, на мой взгляд, положение, в котором невозможно определить, какой он политик, украинский или грузинский.
Смотрите, он, конечно, сейчас живет и является оппозиционером в украинской политике. Но мы должны понимать, что как он, что он был изгнан из Грузии. Да, он оставил страну 3 года тому назад, его соратники арестованы, что вот это ненормальная ситуация. Честно говоря, и для меня это так было. Честно, судьба Украины и Грузии очень-очень тесно связаны. Вот те проблемы, которые есть в Грузии, один олигарх там правит всей страной, для нас это всегда так было. И, конечно, для Саакашвили судьба Грузии как не безразлична, и судьба Украины не безразлична. Почему? Потому что если Украина будет развиваться на правильном, как бы в правильное направление, то это очень сильно тоже повлияет на развитие грузинской страны.
То, что происходит, то, что делает сейчас Саакашвили в Украине, это некая самоценная задача или все-таки это некий инструмент для того, чтобы вернуться в Грузию и продолжить там политическую борьбу?
И в коем случае то, что делает Саакашвили, это что реально он очень сильно влияет на политическую жизнь Украины. И это очень важно. Да? И в положительном виде. Почему? Потому что он очень сильный игрок. И когда человек, оппозиционный лидер, публично и открыто говорит о всех вопросах, конечно, тоже это такой тоже путь сдерживания тоже для власти. Так что ни в коем случае это не как бы только формальность, это и есть активная политическая борьба. Украина тоже не чужая страна для Саакашвили. Он гражданин Украины, он учился в Украине, у него очень много друзей. Так что думаю, что очень скоро как бы вот партия тоже будет очень структурно как бы и нормально работать и в регионах и так далее. И, честно говоря, вот и политическая жизнь еще будет бурнее, например, там, начиная с осени.
Вы имеете в виду предвыборную кампанию?
Ну да.
Возвращение в Грузию на повестке дня не стоит ни при каком развитии событий.
Смотрите, мы для этого и как оппозиционная партия в Грузии, мы для этого очень сильно боремся с олигархом, для того, чтобы страна развивалась демократическое направление, а не так, чтобы самый такой третий президент Грузии, который построил современное государство Грузии, чтобы он был в изгнании. Да? Он сейчас в изгнании и не имеет как бы права, вот, например, возвращаться в Грузию. Конечно, я не думаю, что это все меняется, абсолютно все меняется. Мы не только стараемся, для нас это как бы цель, чтобы Грузия стала демократичным государством, где места олигархам нет, да. И когда это уже будет как бы вот окончательно уже как бы мы дойдем до финиша, тогда, конечно, как бы он будет возвращаться в страну, которую он построил.
Гостем недели была Хатия Деканоидзе. С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В заключительный день визита в Тбилиси президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио провел встречу с представителями неправительственного сектора. Глава Венецианской комиссии приветствовал готовность правозащитников осуществить роль посредника в ходе переговоров между правящей партией и оппозицией. Однако в грузинской мечте по-прежнему не видят путей достижения консенсуса. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
После кратковременной встречи Джанни Букиккио выразил сдержанный оптимизм по поводу улучшения ситуации.
У меня была плодотворная встреча с представителями гражданского сектора, которые не принадлежат ни одной политической силе и активно были вовлечены в этот процесс. Сегодня я настроен более оптимистично. По моему мнению, существует основа, чтобы ситуация пошла на улучшение. Вчера я призвал к переговорам все фракции, так как только конструктивный диалог между большинством и оппозицией сможет спасти Конституцию. Текст документа очень хорош, однако существует несколько вопросов, которые должны быть приняты не только одной партией, а с участием нескольких политических сил.
По заявлению главы грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури, основной темой встречи стала отсрочка реформы избирательной системы на 7 лет.
Мы отметили, что отсрочка демократических процессов на 7 лет – это нехорошо для Грузии. Разумеется, мы беседовали о нашей роли в этом процессе. Господин Букиккио приветствовал нашу готовность осуществить модерацию в этом процессе, потому что переговоры между правящей партией и оппозицией фактически зашли в тупик.
Заявила Эка Гигаури. Сегодня, как обычно, не молчали и представители оппозиции. Европейская Грузия выступила с идеей проведения общенародного опроса параллельно с муниципальными выборами. Елена Ховштария напомнила, что существует 154 тысяч подписей, собранных за короткий срок, где люди требуют своей вовлеченности в вопрос обустройства страны.
Президент Венецианской комиссии еще раз указал на тупик, в который процесс конституционных изменений завела неуступчивая позиция правящей силы. Мы предлагаем властям выход из тупиковой ситуации и пойти по пути проведения плебисцита. Спросим народ, какой должна быть наша избирательная система и как он видит порядок выборов президента.
Представители большинства отреагировали совместным письменным заявлением депутатов от одномандатных округов. Вот основные моменты заявления.
Так как разговор зашел об отмене мажоритарной системы, то следует напомнить, что одной из сторон консенсуса являемся мы, политики, которые являются сторонниками этой системы, за которых на последних выборах проголосовали 826 тысяч избирателей. Новейшая история Грузии показала, что в стране пока не сформировались сильные и сплоченные политические партии. Мы считаем, что необходимо время до формирования и усиления политических сил. Мы выражаем надежду, что этот процесс созреет к 2024 году. Именно по этой причине мы, мажоритарии, согласились дать время и шанс для формирования этого процесса. Однако мы считаем, что действующая избирательная система является более оправданной, исходя из реалий нашей страны.
Говорится в заявлении депутата мажоритарных округов. Конституционалист Ливан Алапишвили согласен с тем, что работа над новым проектом Конституции практически зашла в тупик по вине властей.
Власти решили протащить удобный для себя вариант Конституции и приняли документ в двух чтениях. Таким образом, они завели процесс в тупик, из которого есть лишь один выход. Власти должны встать выше своих амбиций и инициировать новый переговорный процесс со всеми заинтересованными силами, чтобы прийти к общему знаменателю. Правящей силе необходимо осознать, что идти против всех значит понизить свой авторитет, и сила состоит в том, чтобы найти достойный выход из тупика.
Если власти упустят шанс перенаправить ситуацию в демократическое русло, ситуация рискует выйти из правового поля, что не раз происходило в новейшей истории Грузии, считает Ливан Алапишвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Трагические события последнего времени, вызвавшие шок у нашего общества, требуют хотя бы поверхностного анализа причин происходящего. Основной причиной является безнаказанность в широком смысле. Но почему она укоренилась так глубоко, размышляет Надежда Венедиктова. Ее статью «Я за Конституцию» публикует сайт Асарке. Она напоминает, что выиграв войну, мы начали создавать независимое государство и приняли Конституцию как основной закон нашей жизни. Но Конституция во многом оставалась красивой ширмой, ибо не укоренилась в сознании многих граждан. Уже довольно долго мы как бы сидим на двух стульях. Хотим, чтобы и закон работал, и традиционное право. В результате плохо работают оба, в чем мы убеждаемся довольно часто. Сидеть и дальше на двух стульях невозможно. Традиционное право выполнило свой долг и должно уйти на заслуженный отдых. Конечно, нужно сохранять и развивать родственные отношения во всем богатстве их проявлений. Честь, совесть, мужество, уважение к старшим, к женщине и другие нравственные ценности должны лежать в основе нашего поведения. Но все другое должен регулировать закон, перед которым все равны, заключила Надежда Венедиктова. На одном из недавних совещаний у президента шел разговор о необходимости реформирования налоговой системы страны. Министр экономики Артур Ардзинба поделился с агентством Абхазия-Информ своим видением решения этой проблемы. Он сообщил, что налоговая реформа займет как минимум 5 лет и будет проведена в 3 этапа. Во-первых, это подготовительный этап, который включит в себя разработку нормативных актов, законов, налогового кодекса, подготовку и переобучение специалистам налоговых и других органов. Перед разработкой законов и нормативных актов, по его словам, необходимо провести широкую дискуссию. Сам бухгалтерский учет, по словам Артура Ардзинба, тоже требует реформы. Речь идет как о сводной отчетности, так и первичном учете. Это увеличение доли безналичных наличных платежей в экономике и внедрение контрольно-кассовой техники. Последний этап – постнедренческий. Должна быть создана фокус-группа профильных специалистов, которая будет оперативно реагировать, менять и исправлять все шероховатости законов и инструкций. До августа мы завершим предварительную работу и презентуем проект концепции налоговой реформы президенту, правительству и журналистам. Сама реформа обойдется в несколько десятков миллионов рублей, но все затраты окупятся в очень короткие сроки, сообщил министр экономики Адгур Ардзинба. Актай Чкотуа, один из первых репатриатов, который, сумев найти себя на исторической родине, разделил со своим народом трудную жизненную долю, ужасы войны, послевоенные невзгоды, этническое выживание, проблемы репатриантов, пишет газета «Республика Абхазия». «Я никогда не жалел о том, что в свое время принял решение приехать в Абхазию. Каждый должен жить на своей родине, как бы хорошо не было в других местах. Без родины человек лишен чего-то важного. Я мечтаю о том, чтобы все потомки махаджиров вернулись в Абхазию. Но это непростая задача. Люди уже пережили одно переселение. Они боятся снова начинать все с нуля», приводит слова Актая Чкотуа, газета «Республика Абхазия». Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузия привержена обязательствам в рамках НАТО и продолжит вносить свой вклад в обеспечение международной безопасности, заявил министр обороны Ливан Изурия на министериале Альянса в Брюсселе, передает новости Грузия. Изурия принял участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО. Сессия, состоявшаяся накануне, была посвящена миротворческой миссии «Решительная поддержка в Афганистане». В ней принимали участие главы оборонных ведомств стран-членов и партнеров НАТО. Заседание, прошедшее в новой штаб-квартире НАТО, открыл генсек Альянса Йенс Столтенберг. Ливан Изурия обратился к участникам заседания с речью. По его словам, численность военного контингента Грузии в Афганистане в 2018 году останется такой же, как и сейчас. Программа Минобороны Грузии, которую представил министр, направлена на то, чтобы преобразовать текущие процессы в Афганистане и поддержать совместные усилия Альянса. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствует около 13,5 тысяч военнослужащих, функции которых входят обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвует 870 грузинских военных. В Тбилиси посетит вице-президент США Майк Пенс, сообщает посольство США в Грузии. Вице-президент проведет встречу с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и другими. Также он навестит американских и грузинских военных, которые принимают участие в учениях «Достойный партнер 2017», говорится в заявлении посольства. Многонациональные военные учения НАТО начнутся в Грузии 30 июля. Это третье по счету учение в Грузии. В этом году они будут самыми масштабными. Как и раньше, маневры пройдут на военной базе в Азиане, вблизи Тбилиси. В этом году в учениях примут участие представители вооруженных сил 8 стран – Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины, информирует новости Грузия. Новость о предстоящем визите прокомментировал и премьер-министр Грузии. По его данным, Майк Пенс посетит Грузию в день начала учений. Два месяца назад, во время визита грузинской делегации в США и моей встречи с Майком Пенсом, я попросил его посетить с визитом нашу страну. Это очень важный шаг со стороны США с точки зрения поддержки Грузии, сказал Квирикашвили.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия не смог сегодня вынести вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву из-за нарушения регламента. Единая Осетия вновь вынесет этот вопрос на следующем заседании сессии парламента. За внутрипартийной борьбой следит Жанна Тарханова.
Сегодня на сессии парламента парламентское большинство вынесло на обсуждение два вопроса. О досрочном прекращении полномочий вице-спикера и главы комитета по обороне и безопасности Дмитрия Тасоева. Однако оба вопроса спикер парламента Петр Гасиев снял с повестки. Петр Гасиев сегодня был недоступен для комментариев, но Дмитрий Тасоев сегодня прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он рассказал, почему фракция «Единой Осетии» не смогла лишить его полномочий. По словам Дмитрия Тасоева, 28 июня на заседании Президиума парламента он указал на грубые нарушения закона.
Поэтому сегодня вопрос о вынесении недоверия был снят из-за того, что я указал на эти нарушения. Но это были не самые грубые нарушения. Самое грубое нарушение было то, что вынесли вопрос о недоверии на президиум парламента Республики Южная Осетия. На мой вопрос представить подписи 1/3 депутатов, которые должны были быть зарегистрированы надлежащим образом в парламенте Республики Южная Осетия, председательствующий ныне в парламенте не дал внятного ответа. Мы настаивали, несколько депутатов настаивали на том, чтобы они представили депутатам эти документы, которые необходимы для вынесения данного вопроса на рассмотрение президиума. Без этих документов нельзя, категорически нельзя выносить этот вопрос. Но нарушив все законодательство, председательствующие, пользуясь своим должностным положением, все-таки вынес вот этот вопрос на обсуждение президиума и предложил проголосовать.
Депутатов от «Единой Осетии» было большинство в президиуме, и они сегодня проголосовали за обсуждение вопроса о недоверии вице-спикеру. Сам Тасоев и ряд других депутатов воздержались. Тасоев пояснил, что, учитывая его замечания, Петр Гасиев снял эти вопросы с повестки дня и перенес их до следующей сессии парламента. Через 10 дней этот вопрос повторно вынесут на обсуждение. Вопросом о вынесении недоверия он не согласен, говорит Дмитрий Тасоев.
Вообще не понимаю, по каким критериям, по каким принципам, на основании чего и из-за чего они хотят у вас вопрос о недоверии вынести. Тем более я уже дважды обращался к политсовету партии с тем, чтобы они провели кейс партии, чтобы насилие просить депутатов членов партии. Без этого невозможно и нельзя выносить доверие. Нельзя, потому что они не три человека меня выбирали в парламент, а весь народ, который проголосовал за эти партии, где мы находились. Об этом вообще не говорили, потому что председательствующие мне безразлично, абсолютно глубоко безразлично мнение однопартийцев. Потому что они прекрасно знают, что в этой партии есть очень много порядочных и честных людей, которые бы могли сказать, а мы доверяем этому человеку.
Лидер Народной партии, депутат парламента Александр Плиев подчеркивает, что парламентское меньшинство не вмешивается во внутрипартийный конфликт «Единой Осетии», говорит Александр Плиев.
Скорее это получится, понимаете, потому что у них уже, вы понимаете, что не хватает голоса. Ну да, на этом этапе, вот так они сами не поставили, сами будет, наверное, совершенно иначе.
На вопрос о том, вышел ли официально Тасоев из партии «Единая Осетия», он не ответил. Мой собеседник также уклонился от ответа на вопрос, считает ли он себя оппозиционером и исполнительной власти, а не только законодательной в лице спикера парламента Петра Гасиева. Дмитрий Тасоев сказал, что всегда выступал за соблюдение закона и за справедливость.
Я... Вот четко запомните мои слова. Оппозиция ко всему несправедливому. Все, и точка.
Коротко резюмировал Дмитрий Тасоев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судья Сухумского городского суда Рустам Чагава рассматривает иск экс-министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, ныне депутата парламента Рауля Лоло, к журналисту Изиде Чане. Вчера журналист заявил о суде два ходатайства, однако Чагава их все отклонил. Зато сторона истца отказалась от требования опубликовать опровержение порочащих сведений на сайте «Эхо Кавказа». С подробностями Елена Заводская.
В Абхазии продолжается судебный процесс над известным абхазским журналистом Изидой Чане по иску бывшего министра внутренних дел Рауля Лолуа. Напомним, на прошлом судебном заседании адвокат Лолуа Фрида Лазба заявила, что истец отказывается от требования о возмещении морального ущерба в размере 200 тысяч рублей и оставляет только судебные издержки в размере 60 тысяч рублей. На вчерашнем судебном заседании истец снова передумал. Фрида Ласпа пояснила.
Он попросил вернуться к первоначальным требованиям, в связи с чем мы заявляем об изменении исковых требований и просим взыскать журналиста Чане компенсацию за причиненный моральный вред, то есть вернуться к первоначальным 200 тысяч рублей и уплаченную госпошлину в размере 4610 рублей. Кроме того, мы ходатайствуем о приобщении к материалам дела другой статьи, о которой мы говорим в исковом заявлении, но которая не была приложена. Без образа врага ни людей не собрать, ни на Минск не выйти. Мы считаем, что это задело его честь и достоинство, и приводим конкретную часть текста, которая на взгляд нашего доверителя затронула его честь и достоинство.
Таким образом, теперь Рауль Лолуа полагает свою честь оскорбленной не одним, а двумя предложениями Изиды Чане, опубликованными в разных СМИ и в разное время. Вчера Фрида Ласба ходатайствовала о проведении лингвистической экспертизы обоих предложений. Изида Чане заявила возражение на ходатайство истца о проведении лингвистического исследования.
Суд выходит за пределы иска, в котором Лолуа утверждает, что в блоге на Эхо Кавказа нанесено оскорбление конкретно ему. Между тем, в упомянутом истцом блоге нет конкретного объекта. Имя Лолуа вообще не упоминается. Поэтому говорить о унижении конкретного лица невозможно. Здесь очевидно, что в моем блоге нет признаков оскорбления, а следовательно, унижение чести, достоинства и деловой репутации. Признаки оскорбления усматриваются только в тех случаях, когда они направлены против определенного человека, и не возникает никаких сомнений в том, что речь идет именно о нем. А ответить на вопрос о том, что имел в виду автор блога, то есть я, лингвистическая экспертиза или исследование, или просто лингвист, просто не в состоянии по определению.
Тут надо пояснить, что экспертизу по просьбе Фриды Ласба суд назначает в Абхазии тем же самым специалистом АГУ, который уже однажды получили 15 тысяч от Рауля Лолуа за ее проведение. Судья ходатайства о назначении лингвистической комиссии адвоката Ласба удовлетворил. Возражений Изиды Чане не принял. Тогда Изида Чане заявила ходатайство о прекращении дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Лолуа. Она сказала:
«Я прошу суд обратить внимание на важные обстоятельства. Отсутствуют предпосылки для предъявления иска о чести, достоинстве и деловой репутации. Фраза, используемая мной в блоге на сайте «Эхо Кавказа», может быть квалифицирована как оскорбление чести и достоинства конкретного лица по следующим основаниям. Обязательным признаком объективности стороны оскорбления выступает способ унижения чести и достоинства потерпевшего. Неприличная форма, то есть откровенно циничная, резко противоречащая принятой в обществе манере общения между людьми. Второе. Напротив, не может рассматриваться как оскорбление, уничижающее высказывание без указания его адресата, даже если кто-то и воспримет его сугубо на свой счет.
Данное ходатайство судья Чагава также отклонил. Тогда Изида Чане заявила следующее ходатайство о признании ее ненадлежащим ответчиком. Она сослалась на статью закона о СМИ Республики Абхазия, которая гласит, что за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации, несет ответственность главный редактор. Поскольку Изида Чане не является главным редактором сайта «Эхо Кавказа», она не решает вопрос о публикации на сайте материалов. На это ходатайство Фрида Ласба ответила вот так.
И как я разобралась в ситуации с блогерами, они постоянно публикуют в своих блогах определенную информацию, которая может быть распространена на сайтах или же в этих блогах. Кстати, блогеры зарабатывают очень хорошо. Самые не раскрученные до 50 тысяч, а очень раскрученные даже до миллиона в месяц. А поскольку речь идет о блоге Изиды Дерентьевны-Чани, и мы уже это исправили, то никакого другого ответчика, кроме Изиды Дерентьевны-Чани, как блогера, мы не представляем.
Таким образом, адвокат истца так и не понял, что на сайте радио «Эхо Кавказа» Изида Чани по собственному желанию опровержение опубликовать не может. На это нужно согласие редакции. Тем не менее, в удовлетворении и этого ходатайства Изиде Чани судья Чагава отказал. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Завтра на водительские права каждого их владельца в Грузии будет начислено 100 баллов. За нарушение правил дорожного движения из этих 100 баллов будет высчитываться определенное количество очков. Водители, которые израсходуют 100-бальный лимит, на время будут лишены возможности управлять автомобилем. Еще одно новшество, которое вступит в силу с 1 июля – бесконтактное патрулирование. Что оно подразумевает, сколько будут стоить нарушения и как оценивают инициативу эксперты, выясняла Анастасия Славинская.
Константин Рахвиашвили уже 5 лет управляет автомобилем. За это время он был оштрафован всего 2 раза за использование мобильного телефона и по невнимательности. Не включил фары, передвигаясь по городу в темное время суток. Константин уверен, что для осторожных и дисциплинированных водителей вступлением в силу новой системы ничего не изменится. Поплатиться правами могут незаконопослушные, несведущие и агрессивные водители, говорит он.
Я думаю, что нашим водителям пойдет на пользу это нововведение. Многие в свое время просто покупали права, многие нарушают. Если же эта система действительно заработает, то они превысят 100-бальный лимит, и им придется заново сдавать экзамен, чтобы получить права. Может, хоть так удастся исправить ситуацию на наших дорогах.
Цена нарушений в баллах разная. Так, например, не пристегнувшись, водитель лишится 5 баллов. Превысив скорость до 40 км в час выше допустимой – 10 баллов. Если будет передвигаться еще быстрее – 20. Вместе с тем, если ранее за вождение в пьяном виде водитель лишался прав на 6 месяцев, сейчас этот срок увеличится в 2 раза. Опять же, на год запретят садиться за руль тем, кто израсходует 100-бальный капитал. Для восстановления документа раньше этого срока человеку придется сдать экзамен заново. Если нарушение будет зафиксировано посредством видеокамер или же при бесконтактном патрулировании, баллы списываться не будут. Потерять баллы можно будет только в том случае, если патрульный экипаж остановит нарушителя и полицейский лично выпишет ему штраф. Что же касается бесконтактного патрулирования, которое МВД начнет осуществлять с завтрашнего дня, то выглядеть это будет так. На улицах появятся машины без специальных опознавательных знаков, оснащенные фото- и видеотехникой, а также прибором для измерения скорости. Они будут патрулировать на определенных участках дорог.
Предупреждающая информация – соответствующий дорожный знак. Он будет установлен в начале и в конце участка дороги, где будет проводиться бесконтактное патрулирование.
Сказано в сегодняшнем заявлении ведомства. Представитель партнерства за безопасность на дорогах Гела Квашилава говорит, что инициатива может благоприятно повлиять на ситуацию в целом. Если до 1 июля человек мог заплатить штраф и продолжать лихачить на дорогах, то сейчас водители, вероятно, осознают, что за систематическое нарушение правил дорожного движения можно на длительное время попрощаться с автомобилем, а не просто откупиться штрафами. Последние годы показали, продолжает Квашилава, что нередко нарушители и вовсе оставались безнаказанными. Количество автомобилей стремительно увеличивается в стране с каждым годом, а ресурсов для осуществления контроля до этих мер было немного.
Осуществлять контроль на дорогах стало очень сложно. Часто нарушения оставались без реагирования. Сейчас важно, чтобы акцент с патрульных экипажей был перенесен на внедрение современных технологий, для того, чтобы эта система была налажена во всей стране. Чтобы была автоматическая, единая система. В развитых странах это так. В основном контроль осуществляется посредством различных камер. Пока инициатива совершенно новая, но надеюсь, что со временем система отсчета баллов в основном будет работать с применением технических устройств, и человеческий фактор уйдет на второй план.
говорит эксперт. Начисленные 1 июля 100 баллов будут действительны до 1 января 2018 года. В дальнейшем они будут начисляться водителям с начала каждого года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла конференция, посвященная наиболее актуальным вопросам в сфере градостроительства и архитектуры в самопровозглашенной Республике Абхазия. На мероприятии побывал наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня, в канун Всемирного дня архитекторов, который отмечается в первую субботу июля, ведущие специалисты в области архитектуры Абхазии дали пресс-конференцию о наиболее актуальных вопросах в сфере градостроительства и архитектуры в республике. Самая распространенная тема, возникающая сегодня в Абхазии, когда заходит речь о архитектуре, это незаконное строительство, сопряженное нередко с безвкусием владельцев объектов и нарушением ими стройности архитектурного ансамбля. Как подчеркнула на пресс-конференции начальник Государственного управления Абхазии по строительству и архитектуре Исфирь Майтоп, борьба с незаконным строительством усложняется тем, что все уже возведенное застройщики без труда узаконивают через суд. В любом деле очень важен прецедент, а снесение незаконно возведенных зданий послевоенной Абхазии еще не было. Кто-то заговорил о создаваемом институте судебных приставов, но тут же зазвучали сомнения, под силу ли окажется это и ему. Поэтому, конечно, самый действенный способ этой борьбы – пресечение незаконного строительства еще на нулевом цикле и раньше. И тут очень важна помощь общественности. Задавая свой вопрос, я вспомнил и об обратной стороне этой медали. И у нас в Абхазии, и в других краях встречаются группы общественности, которые готовы воспринимать штыки чуть ли не любую новостройку, то есть явно перебарщивают. Наша пресс-конференция, напомнил я, проходит в здании Гудоу Плаза рядом с Абхазгосфилармонией. Сейчас к нему уже все привыкли, но на стадии строительств каких-то несколько лет назад сколько недовольств высказывалось. Здание, мол, будет закрывать вид на горы и так далее. Не стоит забывать о консерватизме человеческого восприятия. Но порой протесты общественности бывают и обоснованы. Я назвал еще несколько спорных объектов, в связи с которыми в Сухуми время от времени возникали острые дискуссии, и спросил специалистов о их мнении на этот счет. Исфирь Яковлевна сказала:
возьмем вот это здание, да? Насчет внешнего вида – это чисто субъективное мнение. По этому поводу я всегда вспоминаю, знаете что? Когда Эйфель поставил свою башню посередине Парижа, все сказали, ее надо снести, да. Это уродище. А она стала символом Франции. Да, мне тоже казалось. Ну вот идет, да, череда. Вот одно здание 1870 года, это 1930-х годов филармония. И вдруг идет этот стеклянный куб, который, на мой взгляд, не вписывался. Но я всегда вспоминаю Эйфеля по этому поводу.
Майтоп, отвечая на мой вопрос, сказала также о нашумевшем в этом году на начале строительства кафе прямо у Сухумской набережной. Говорили о якобы легкой постройке, но фундамент начали рыть, как будто под пятиэтажный дом. Сейчас там работы остановлены. Здание на месте бывшей бани у детского мира начали строить по-варварски, подвергая опасности соседнее здание, и там тоже все остановлено. Много дискуссий было лет 5 назад вокруг намерения застройщиков возвести высотку в Синопе, но общественность забила тревогу, и проект был изменен. По этому поводу Майтоп сказала:
вообще, конечно, на мой взгляд, Абхазия должна быть малоэтажной. Вот эти вот высотки, вот эти... мы не Дубай.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас итоговый материал недели нашего корреспондента Мурата Гукимухова о событиях в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
25 июня на 93-м году жизни скончался Нафид Джусойте, советский осетинский поэт, драматург, публицист, литературовед и переводчик, народный писатель Осетии, автор более 400 научных работ, в том числе 12 монографий. Прощание с Нафид Джусойте состоялось в зале заседаний парламента Южной Осетии. Отдать последний долг поэту и ученому пришли тысячи жителей Южной Осетии и России. Нафид Джусойте похоронили на площади в западной части Цхинвала, где решено создать национальный пантеон, чтобы увековечить память людей, внесших значительный вклад в развитие науки, культуры и искусства Республики Южная Осетия, а также имеющих особые заслуги перед государством. Соответствующий указ об этом подписал президент Анатолий Бибилов. Проведение организационно-правовых мероприятий возложено на председателя правительства Эрика Пухаева и мэра Цхинвала Алана Кочиева. Вот фрагмент его интервью моей коллеги Жанни Тархановой.
Комиссия решила, что это будет делаться в западной части от города на возвышенности в сторону Замарского направления. Там, конечно, будут захоронены наши дорогие люди, приятели и герои республики. Да, планируется тоже захоронение Айлсофика. Есть несколько предложений. Это, скорее всего, брат Нафича Сойте тоже будет перезахоронен.
По мнению осетинского журналиста Алана Скрубаева, в осетинской традиции был обычай хоронить героев возле дороги, чтобы им могли поклоняться путники. Видимо, его решили возродить в таком виде, как пантеон. Сначала во Владикавказе, а теперь в Цхинвале, говорит Алан Скрубаев.
Во Владикавказе есть аллея славы. Она уже очень много лет, советских времен. Там, конечно, не перезахоранивали, но там до последнего времени хоронили известных, уважаемых в осетинском обществе людей. Но вот перезахоронение, мне кажется, это встретит у большой части общества негативную реакцию. Мне так кажется, потому что я никогда о таком не слышал вообще. Ну, я бы так сказал. Занимайтесь людьми, пока они живы, и не надо тревожить прах.
Во вторник, 27 июня, президент Анатолий Бибилов в ходе совещания с руководителями силовых ведомств поручил генпрокурору Узурмагу Джагаеву прекратить административные дела, возбужденные против сторонников экс-президента Эдуарда Кокойте за участие в несанкционированных акциях во время президентской кампании весной этого года. Напомним, активисты предвыборного штаба Кокойте и члены Народной партии не согласились с тем, что его не допустили к выборам, как несоответствующего цензу оседлости. Правда, считает депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов, эти собрания трудно назвать несанкционированными акциями, потому как люди собирались не на площади, а у офиса избирательного штаба, который, собственно, и создан для этого. И у здания Верховного суда, когда там принималось решение по какой-то, это тоже нормально, прийти к суду и ждать решения, говорит Амиран Дьяконов.
Никаких массовых беспорядков со стороны сторонников бывшего президента Эдуарда Кокойте не было. Ни один стул не был разбит, ни одно стекло не было поломано. По моему убеждению, оснований для возбуждения административных дел не было. Более того, я могу сказать, что вот эти действия людей были спровоцированы системными нарушениями государственных органов и органов государственной власти и выборного законодательства Республики Южная Осетия.
Вчера стало известно, что спикер парламента Петр Гасиев вынес на рассмотрение президиума вопрос о выражении недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву. Его предложение поддержали депутаты партии парламентского большинства «Единая Осетия». За день до этого, 23 июня, Тасоева отстранили от руководства Центральным комитетом партии. После этого парламентское большинство вознамерилось снять его с должности вице-спикера и председателя комитета по обороне и безопасности. Напомню слушателям, с чего начался внутрипартийный конфликт в «Единой Осетии». После победы на президентских выборах Анатолия Бибилова освободилось кресло председателя парламента. На эту вакансию, судя по всему, претендовал второй номер в партии, вице-спикер Дмитрий Тасоев. Однако избрали Петра Гасиева, причем произошло это весьма неуважительное по отношению к Тасоеву в форме. Заседание парламентской фракции, на котором утверждали кандидатуру нового спикера, провели в тайне от Дмитрия Тасоева в кабинете президента. Единственное объяснение этому – все знали о его претензиях на кресло спикера, поэтому решили просто поставить его перед свершившимся фактом. Дмитрий Тасоев с этим решением не смирился. Он обвинил своих коллег в нарушении норм морали и права и потребовал разбирательств в широком кругу на внеочередном съезде партии. Позже он заявил, что выходит из партии «Единой Осетии» и призвал последовать его примеру соратников по социал-демократической партии, которую он возглавлял ранее, из которой он влился в 2012 году в «Единую Осетию». Дмитрий Тасоев предложил своим единомышленникам объединиться в боевое содружество, в которое, по его словам, преобразилась социал-демократическая партия. То есть, в общем-то, речь идет о попытке создания новой оппозиционной политической силы, с которой Тасоев, скорее всего, намерен пойти на парламентские выборы 2019 года, предположил югосетинский эксперт Юрий Вазага в интервью Жанне Тархановой.
На данный момент пока трудно судить, насколько хорошие перспективы будут у Тасоева в роли критика и оппозиционера. В свое время он возглавлял социал-демократическую партию во время Айдарда Кокойте, которая выступала с умеренно оппозиционных позиций. Он имел определенные перспективы. Нельзя сказать, что ее поддерживал достаточно много людей, но все-таки определенный сегмент за ней был охвачен. Но что он сможет предложить сейчас, на данный момент, пока трудно сказать. Пока трудно говорить, что формировался соответственный электорат в отношении к нынешней власти, и об этом он говорит более чем преждевременно. В нашем политическом пространстве существуют достаточно серьезные игроки, более влиятельные и обладающие большими ресурсами. Поэтому ему придется выдержать очень серьезную конкуренцию, чтобы занять свою нищу и заявить о себе в новом качестве.
По словам депутата от Народной партии Амирана Дьяконова, для вынесения вотума недоверия вице-спикеру Тасоеву у партии большинства достаточно голосов, и мнение трех остальных партий не может на это повлиять. То есть, казалось бы, отстранение Тасоева дело решенное. Тем не менее, сегодня на парламентской сессии недоверие не состоялось. Сегодня Тасоев пришел на заседание со своим оператором, а когда оператора выдворили, он и сам стал проводить видеосъемку сессии. Вице-спикер заявил, что не согласен с вопросом о вотуме недоверия и потребовал проведения съезда партии, на котором бы все однопартийцы смогли бы высказать свое мнение по этому поводу. В своем выступлении он также перечислил нарушения регламента, которые, по его мнению, были допущены на прошлом президиуме при внесении на рассмотрение депутатов вопроса о вотуме недоверия. И в конечном счете, уставший от споров спикер парламента Петр Гасиев перенес рассмотрение вопроса на следующую сессию. Вот такой выдалась югосетинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Итоги недели для самопровозглашенной республики Абхазия вы можете послушать в нашем завтрашнем эфире. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.